Друзья, у нас сегодня начало нашей церковно-библейской школы. И думаю, что я прежде всего хотел бы сослаться на текст Писания, когда Павел, обращаясь к своему сотруднику Тимофею, пишет очень интересные слова относительно того, относительно нашей цели, которая перед нами стоит, цели научения. Очень интересно, он пишет такие слова. Значит, второе послание Тимофею, вторая глава, первые два стиха. Второе Тимофею, вторая глава, первые два стиха. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Друзья мои, это пусть будет для нас началом или основанием вот нашей программы, которая, я немножко ее позже представлю, обучение, церковного обучения. Господь перед нами поставил задачу. Задача – это прежде всего проповедь Евангелия, это с одной стороны, это внецерковная деятельность. А внутрицерковная деятельность – это созидание, созидание церкви, преобразование в образ Иисуса Христа. И одно, и другое мы можем делать только тогда, когда мы подготовлены. Вы это хорошо понимаете. Думаю, что мы признаемся в том, что мы способны делать ошибки. Ну, это плохо, но это нормально. Мы же растем, мы же развиваемся. Но у нас есть другая еще привилегия – исправлять ошибки. Имею глубокое убеждение говорить о том, что когда мы говорим о служении в церкви, независимо от того, какое это служение, на любое служение человек должен быть призван, иметь внутреннее призвание. Я понимаю, что сегодня я просто говорю вот общие фразы, мы их на наших занятиях будем подробно рассматривать, говорить об этом. Допустим, может ли проповедник, вот брат хороший, он уже 3 раза прочитал Библию, или 4,5, ну, улыбнемся немножко. Может ли он проповедовать, если он 4 раза прочитал Библию? Это еще не значит, что он может проповедовать. Апостол Павел прямо говорит, как проповедовать, если не будут посланы. Итак, с одной стороны, посланничество, во-первых, призвание, а потом посланничество. Поэтому, когда мы говорим о выполнении воли Христа, которую Он поставил для нас, христиан, то мы хорошо призваны понимать то, что без подготовки мы не можем развиваться, мы не можем одно, другое, третье решать, как в церковной жизни, так же и в евангелизации. Поэтому церковная школа, она и предназначена, церковная библейская школа, она и предназначена для того, чтобы формировать в нас, во-первых, дать нам какой-то объем знаний, но самое главное, чтобы способствовало нашему взрослению духовному, способствовало пониманию и Священного Писания, и также библейских ценностей, вот для нас применяемых такими, как они должны быть. Друзья, мы, когда пригласили в церковь, я говорил об этом с братьями, говорил об этом открыто в церкви, мое искреннее желание, чтобы наша дальнейшая жизнь, жизнь нашей церкви строилась на 3 основаниях. Я вновь хочу их повторить. Во-первых, это Господь. Это суверенный Господь, могущественный, все знающий, все видящий, все понимающий. Это с одной стороны. Мы призваны понимать, во-первых, Господь, а потом мы. Во-первых, Господь, мы перед Ним ходим. Он все знает, Он все видит. Во-первых, Господь. Второе основание для нас – это Священное Писание. Сегодня тема, первая вступительная тема, будет как раз-таки посвящена Писанию. Писанию, преданию, духовному водительству, вернее, водительству Духом Святым. И третье – это метод донесения слова до людей, то есть библейская проповедь. Вот на этих 3 основаниях я искренне хочу, чтобы мы могли строить нашу церковь, отношения друг с другом. И ввиду этого перед нами стоит главный вопрос, какая необходимость в создании церковной библейской школы. Ну, с одной стороны, это не просто взяли и захотели. Вот давайте, у нас этого не было, давайте новое что-то мы попробуем открыть, может оно понравится. Друзья, Я имею убеждение сказать следующее, надеюсь, что вы со мной согласитесь, это библейский текст. Христос пришел на землю, помните, Он говорит, спасти, взыскать и спасти погибшее. Но когда Он находит погибшее, Он его не оставляет где-то вот так, вот на улицах, да, на площадях, вот живите как хотите. Он спасенных, и спасенных формирует церковь. Христос пришел, помните, Он говорит Петру, мы читаем эти слова, это единственное упоминание из всех четырех евангелистов, единственное, Матфей упоминает слово «церковь». Никто из евангелистов более его не употребляет. Когда Христос говорит Петру, ты и Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Отсюда можно сделать вывод, что Христос пришел спасти людей и из спасенных созидать церковь. Это простая истина, евангельская, библейская истина. Если это так, то где в Священном Писании, мы встречаем, я понимаю, может быть, некоторые вещи я буду называть прямо, но думаю, это нормально, правильно, что все-таки мы могли выровняться и определить вот необходимость церковного образования. Христос не пришел создавать ни альянсы, ни союзы, даже семинарии Он не пришел организовывать. Он пришел создать церковь. Это главное. Отсюда делаем вывод, что вот те верующие, которые понимают, что, во-первых, церковь, а потом все остальное, я имею убеждение говорить, люди на правильном пути находящиеся. Христос пришел создать церковь, а потом уже все остальное. Поэтому отсюда делаем вывод, что все должно быть от церкви, для церкви и в церкви. Я думаю, эта мысль понятна. Все должно быть от церкви, любые миссии, любые организации, так называемые христианские, они обязаны, если мы говорим о нормальном развитии христианства, во-первых, церковь, а потом все остальное, то все должно подчиняться церкви. Это важная истина. Поэтому этим и продиктована необходимость в том, чтобы было церковное образование. Помимо того, что где-то есть колледжи, семинарии, это не должно противоречить нисколько один другому. Я думаю, это нормально и правильно, чтобы в церкви проходило обучение. Обучение, которое у нас будет проходить, ну, безусловно, друзья, я ранее сказал, до молитвы о том, что надо готовиться к тому, что состав резко может поменяться. Многие могут уйти, многие добавятся. То, чем мы будем заниматься, конечно, не просто беседы, которые будут проходить. Вы прекрасно понимаете, это один из принципов нормального развития верующего человека – это быть учеником. Быть учеником. Поскольку так именно назывались первые верующие. Потом стали называться христианами. Ученики, которые учатся. Друзья, я прекрасно понимаю, что может возникнуть вопрос не сегодня, а завтра, не завтра, послезавтра, но вот мы-то ученики, а говорящие перед вами кто? Тоже ученик. Когда маленькое такое, простите, сентиментальное отклонение вот из личной жизни, когда закончил семинарию, получил диплом, наконец-то на голову кое-что одели, ну так, дипломировали, так процедура есть такая, которую мы переняли. И вот пришел с этим дипломом домой и себя спрашиваю, а что ты знаешь? И внутри сам рассмеялся. В принципе, что я знаю? И как-то смешно стало. А вообще, что я знаю? И кому все это надо? Господь светит, что вот за первые где-то полтора-два года, за первые полтора-два года, это уже после окончания обучения, когда включился в служение, я намного больше приобрел для себя, чем за годы обучения за партой. Реальное общение с людьми, реальное Божье водительство. Я искренне рад, что Бог дарит мне сегодня возможность послужить моим братьям и сестрам. Трудно, может быть, в это поверить, но стараюсь в жизни не обманывать. И скажу прямо, что вам трудно в это поверить, но от занятий, которые мы проводим с братьями и сестрами, я получаю, наверное, больше, чем вы. И поэтому мне искренне хочется вот то, что имею, отдавать. Потому что когда отдаешь, понимаешь, что надо еще приобретать. А вот в семинарии уже некогда учиться. Служение. И понимаешь, что ты зависим от Господа, зависим от твоей посвященности Богу и Священному Писанию. И ты должен подниматься, подниматься, подниматься. Поэтому для меня это всегда особая радость, особое внутреннее, извините за нескромность, ликование даже, что можно поделиться тем, что небольшое я имею, поделиться с братьями и сестрами. Как когда-то Петр с Иоанном, вы помните, встречу его с хромым, они говорят ему, которого они исцелили. книга «Деяния апостолов», насколько помнится, 3 глава, он говорит так: «Серебра и золота нет у меня, что имею, даю». У меня тоже серебра и золота нет. А вот что есть, искренне рад поделиться с моими братьями и сестрами. Надеюсь, что оно принесет, конечно, для нас пользу. Итак, все от церкви, в церкви и для церкви. Мы, когда говорим о поместной церкви, это не значит, что наша поместная церковь – это и есть Вселенская церковь. Это часть Вселенской церкви. Во всяком случае, так ожидается. Но если Бог подарил для нас возможность быть членами одной из поместной церкви, это нормальное явление, что мы в этой церкви хотим развиваться, хотим расти, хотим более познавать Священное Писание, хотим более познавать и самих себя. Как Христос, простите, Павел пишет Тимофею: «Вникай в себя, обратите внимание, это тоже важно, и вникай в учение». Вот так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Вот наша, будем делать с вами попытку вникать в себя. И теперь непосредственно по нашей программе, по некоторым вопросам, по предметам, которым будем с вами проходить. И после этого, если у вас будут вопросы, мы с вами их обсудим. Я имею в виду техническую сторону вот, процесса обучения. И после этого будет представлена сегодняшняя информация, которую хотел бы сегодня предложить вам. Друзья, мы будем делать перерывы. 3 часа, конечно, сидеть мы не будем. Это достаточно тяжело. Поэтому, наверное, так мы будем делать посередине перерыв. 1,5 часа пройдет. Мы сделаем, может, немножко раньше, 10 минут перерыв. Это нормально, чтобы немножко пообщаться, пройтись, это достаточно важно тоже для головы, получить кислород, потому что надо, чтобы там все правильно сопоставлялось, двигалось, вот, чтобы мысля за мыслью не заходила, и чтобы потом плоды нехорошие у нас не получались в наших умозаключениях. Итак, друзья, цель школы – библейское ученичество, формирование самих учеников и подготовка их как духовных лидеров. Вот эту информацию, которую я сейчас предложу вам, она у нас будет на веб-сайте. У нас там закладочка есть, если кто-то посещает веб-сайт «Библейская школа». Все будет там, так что можно будет всегда это взять. Я думаю, мы сделаем копии, если кому-то это будет интересно, чтобы можно было иметь представление, что это, цели, принципы, предметы, которые мы будем с вами проходить. Итак, цель школы – библейское ученичество. Это самое главное. Формирование самих учеников и подготовка их как духовных лидеров. И плюс к этому формирование в церкви здоровой атмосферы семьи. В целом, немножко забегу наперед, будет предлагаться информация, определенный объем информации. И, безусловно же, будет оставляться время для вопросов. Ну, во-первых, вопросов по пройденной теме. И плюс к этому, может быть, у вас есть вопросы, не относящиеся к сегодняшней теме. Это нормально. Мы будем из ваших вопросов, учитывая ваши вопросы, строить и дальнейшие наши занятия, чтобы всегда была возможность задать вопросы, порассуждать, может быть, даже посомневаться, покритиковать. Это нормальное явление. Я ничего там такого худого не вижу, но это нормально. Но, во-первых, друзья, будет предложен материал. Во-первых, материал, а потом обсуждение. Это правильный подход к обучению. Итак, о целях школы, думаю, понятно. Необходимость обучения. Необходимость. Зачем нужно обучаться? Прозвучал текст из 2 Тимофея, 2 глава, 1-2 стиха. «Передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Далее, программа обучения. Я перечислю отдельные предметы, которые я предлагаю, чтобы могли рассматривать. Это введение в Библию. Да, во-первых, должно говориться, у нас первые 3 занятия, они не будут связаны с конкретным каким-то предметом, это будут отдельные семинары. А затем уже, то есть вот эти первые 3 семинара, я их позже озвучу, какие будут темы этих семинаров. Это пробный семинар для того, чтобы реально можно было ощутить атмосферу обучения библейского. С другой стороны, ну это в этом, друзья, я скажу прямо, что если кто-то после этих пробных занятий не будет посещать наши занятия, это нормальное явление. Я в этом ничего худого не вижу, просто действительно мы сделали церковную школу для всех, свободной, открытой, чтобы реально могли ощутить вот, присутствие, скажем, если мы способны и будет желание дальше углубляться, двигаться в этом направлении, то это будет способствовать, во-первых, для нас самих, ну, осмелюсь сказать, более глубокому пониманию Священного Писания, пониманию самого себя. И главная цель, дальняя цель, это при нашей церкви очень много, в нашей церкви очень много труда, очень много ответственных участков, очень много ожидается, что, ну, очень бы хотелось, чтобы максимально большее количество братьев и сестер были вовлечены в церковную жизнь. Очень много труда. Многие вещи сегодня мы просто не можем начинать, просто потому, что у нас нет людей. Люди-то есть, но мы говорим о подготовленных людях. Поэтому вот эта программа библейского обучения, она будет помогать нам, во-первых, больше понимать сущность Бога, сущность Писания, сущность Церкви и сущность нашей вовлеченности в служение Богу, в служение в Церкви. В будущем, конечно, Бог, если пролить жизнь, где-то года через полтора, может быть, год, полтора, не раньше, думаю, что вот из тех, кто посещает занятия наши, сегодня будет посещать, будут формироваться те, кто будет посвятить себя Богу и будет трудиться уже на определенных участках в нашей церкви. В том числе и группы, о которых мы думаем, что они обязательно будут функционировать. Прецеденты этому есть, и немало, друзья. Жил когда в Одессе, церковь, в которой приходилось трудиться, вот таким путем шла. Рядом была семинария. Достаточно солидное обучение, образование можно было получить. Плюс к этому, какая необходимость создавать еще библейскую школу? И вот что интересно, брат, служитель, поставил перед собой такую цель, говорил с братьями то же самое, давайте будем программу эту проводить. И вот что интересно, где-то из первого выпуска был этот человек, наверное, 30, наверное. Церковь, может, порядка 250-280 членов церкви, человек 30 были студенты. 70-80% после трехгодичного обучения активно были вовлечены в жизнь церкви на разных ее участках. Это высокий показатель. Это высокий показатель. Другой момент, вот здесь в Америке есть одна из церквей, на тот момент, когда начали церковное обучение, их церковь насчитывала где-то порядка 600 членов. Ну, это большая церковь, согласитесь, но что интересно, они готовили уже 70 лидеров малых групп. На 600 членов церкви 70 лидеров малых групп. Когда пришлось со служителем этой церкви говорить, знаешь, говорит, конечно, мы прекрасно должны понимать, что положение в Америке относительно верующих может резко поменяться. И говорит, если будут закрываться церкви, ему говорит, очень спокойно, закроют нашу церковь огромную, автоматически откроется 70 церквей. Вы понимаете, то есть вот даже тот момент, когда вот поражу пастора, рассеются овцы стада, для меня это глубокая будет поддержка и спокойствие в Боге, что дело двигается. Когда идет команда, я говорю в позитивном плане, те, которые понимают вот направление церкви и двигаются в этом направлении, если выбывает один человек, заболел, мало ли что там, не дай Господь забрал жизнь его Господь с этой земли, церковь развивается, она не терпит ущерба, она не терпит урона. Вот это то, что я вижу. Мне искренне хотелось бы, чтобы сформировалась эта команда, и братьев, сестер. Но у нас труда достаточно много. С детками, так, и евангелизация очень много. Не будем сейчас об этом говорить. Поэтому я вижу, что достаточно большие перспективы. Они отчетливо просматриваются, друзья. Единственное, что надо немножко потерпеть. Может быть, годик-полтора. Я это понимаю, это время. Но оно не будет зря пройдено, оно не будет зря проведено. Вот. Материал, который вы будете здесь получать, думаю, это будет неплохо, мы будем стараться сегодня, стараться его высвечивать тоже на экране, в PowerPoint переводить, то есть, что тоже можно было на экране высвечивать. Какую-то информацию мы, конечно, вот такой доски у нас не будет, она будет побольше, интереснее, так, чтобы можно было какие-то все вопросы, схемки представлять, чтобы они могли у вас фиксироваться, какую-то информацию, чтобы можно было, помимо того, что на экране, и здесь еще предлагать. Я думаю, это будет нормальным для вас, друзья, чтобы на занятия церковно-библейской школы мы могли приходить не только с желанием посидеть там, но и с желанием кое-что записать еще. Вот это будет, я думаю, нормально. Надеемся, что мы посмотрим, может быть, еще одно занятие мы в такой свободной форме проведем в зале, а затем, скорее всего, занятия будут проходить уже в классе. Где будут столы, чтобы можно было и Библии положить, можно было и бумагу положить, что-то написать там, чтобы можно было действительно быть похожими на тех, кто учится. Поэтому, друзья, на это я просил бы, чтобы мы могли настроиться. Значит, предметы, которые будут рассматриваться. Во-первых, три семинара, я назову их, а потом предметы. Сегодня семинар у нас будет, первое занятие, писание, опыт, духовное водительство. Мы об этом будем сегодня говорить. Следующий семинар, я прошу отметить, следующее занятие мы проведем вторая суббота декабря. Вторая суббота декабря. Мы будем объявлять об этом, будет на веб-сайте, будет объявление, доски объявлений. Пожалуйста, вторая суббота декабря. Наше следующее занятие с тем после Нового года. Значит, первый семинар «Писание. Опыт духовного водительства». Второе – «Особенности истории христианства». Но некоторые ключевые моменты мне бы хотелось предложить вам по истории христианства. Это второй семинар. Третий семинар – «Теология» или «Богословие», как мы говорим, «Доктрины». «Теология. Ее формирование». Тоже на некоторые принципиальные вопросы хотелось бы обратить внимание. Это отдельные семинары. А затем пойдут предметы. «Введение в Библию». толкование, или герменевтика, так это научно называется, толкование. Дальше проповедь, здесь мы будем говорить о последней проповеди, будем говорить, и это будет полезно как для проповедников, так же для наших сестер, которые занимаются с детьми, процесс, метод донесения Слова Божьего до слушателя, и неважно, какой он возраст, а некоторые принципиальные вопросы, они совпадают, независимо от того, к какому возрасту мы их будем направлять. Дальше библейское душепопечение, следующий предмет. Апологетика, евангелизм, одно. Дальше, основы богословия. Вот это те семинары, которые, думаю, предложить для вас. Возможно, отдельные семинары, если будет возникать необходимость. То есть сначала предлагается три семинара, затем уже предметы будут идти. Если будет необходимость освещать какие-то еще отдельные вопросы, да, они остро будут пред нами стоять, никакой не будет проблемы в том, чтобы мы еще отдельные семинары могли провести. Далее, метод обучения, лекционный материал, то есть будет предлагаться информация, да, и затем обсуждение дискуссии. Так что будьте свободны, пожалуйста, вот для этого где-то неплохо, чтобы когда вы будете прослушивать материал, могли какие-то попутные заметки делать, даже если с чем-то вы не согласны, нет проблем, пожалуйста, запишите. Просил бы, чтобы, когда идет лекционный материал, воздержитесь от вопросов, чтобы не перебивать, хорошо? Вот для этого, пожалуйста, по ходу делайте заметки, а затем, чтобы можно было их обсуждать. Я думаю, это будет правильно, чтобы общая информация была представлена, чтобы вопросами мы не уходили в сторону и не отвлекали внимание, прежде всего, самих и тех, кто рядом с вами находится. Срок обучения. Друзья, я думаю, пока планирую, что это будет 13 сессий. То есть к следующему Новому году, если Бог продлит жизнь, планируем закончить обучение. Это наши планы. Я думаю, что вполне возможно придется все это ломать и менять. Я не вижу там ничего плохого. Это мы должны обозначить какие-то сроки. Сколько будет проходить это обучение. Это нормально. Если будет необходимость, фактически было бы неплохо, если эта программа была увеличена до 2-3 лет. И в этом тоже нет ничего плохого. Может быть, я думаю, что, скорее всего, мы сделаем вот, что мы предложим вот этот сначала отдельный курс, годичный. Ну, может, там 1-2 сессии добавится. Но это в пределах, скажем, 1 года. А затем уже, думаю, что мы будем отдельно заниматься, скажем, в плане проповеди душепопечения и в плане воскресной школы тех, кто занимается с детками. Поэтому эту общую базу хотелось предложить, и она где-то рассчитана на 1 год. Продолжительность сессии, думаю, что мы планируем на 3 часа. Возможно, нам придется 4 часа делать. Я думаю, так будет необходимость в этом. Значит, 3 часа сегодня. И мы посмотрим, значит, в конце сегодняшних занятий, посмотрим ваше впечатление. Задам вопрос, пожалуйста, к этому будьте уже готовы. Как в следующий раз, то есть идет речь о том, как долго будет длиться отдельная сессия. 3 часа или 4. Сегодня она запланирована с 4 до 7, ну, минут за 10 до 7 часов. Мы закончим с вами, у нас будет церковный совет, должны будем иметь еще одну встречу. Подумайте, пожалуйста, 3-4 часа продолжительность отдельной сессии. График сессии 1 раз в месяц. Один раз в месяц. Даст Господь, что к Новому году мы подготовим расписание всех мероприятий в нашей церкви. Оно будет представлено как на доске объявлений. Если нам удастся, мы сделаем календарь нашей церкви на следующий год, где, во-первых, ну, во-первых, будет календарь, чтобы вы могли делать какие-то там заметки свои, да, там, аппоинтменты ваши. А с другой стороны, чтобы туда могли быть внесены все буквально наши мероприятия. Семьи, встречи семейных, занятия наши, теперь пикники, крещения и так далее, и так далее. Это будет неплохо, чтобы реально мы знали. Вот наши планы на следующий год. Где в том числе будут включены и даты проведения наших занятий. Это все понятно, где-то придется двигать, это нормальное явление, но в всяком случае, чтобы у вас общее представление было, для чего? Ваши планы, каникулы, отпуски и так далее, что вы могли, исходя из этого, строить. Это правильно, это правильно. А теперь, для кого школа? Все желающие посвятить себя для служения Богу. То есть здесь мы не ставим какие-то ограничения ни в возрасте, ни в виде служения. Двери открыты. И теперь предметы, да, ну, в принципе, я уже их обозначил. Значит, я предполагаю так, у нас 3 семинара будут, тема на 1 семинар. Тема на 1 семинар. Дальше, на обзор Библии будет посвящено 2 семинара, полагая так, что один мы проведем, посвященный Ветхому Завету, 1 семинар, второй семинар, посвященный Новому Завету. 1 семинар будет посвящен толкованию, правилам толкования, 2 семинара библейское обучение, проповедь, подготовка, разработка текста. Дальше, 2 семинара по библейскому душепопечению, 1 семинар апологетика, евангелизм и 2 семинара основы богословия. В итоге 13 сессий. 13 сессий. То есть мы начинаем с ноября, и как раз будет получаться, что даст Господь, если продлить жизнь, к следующему Рождеству мы должны вот эту программу закончить. Друзья, вот это общее представление о программе обучения. Ну, если будет возможность, друзья, будет возможность, то к семинарам, может быть, кого-то буду приглашать, но пока я прекрасно понимаю, что основная ответственность, я понимаю эту ответственность и беру ее на себя, чтобы вот эти вопросы, эти темы, я буду за них отвечать. Ну, простите, думаю, что вы судить меня за это не будете. Если будет возможность кого-то подключить еще к этому, я думаю, мы будем это делать. Но, во всяком случае, мое искреннее желание, даже если будет стоять вопрос о приглашении кого-то, чтобы мог участвовать в семинарах, друзья, есть принципиальные вопросы, которые я не смогу перешагнуть. Это прежде всего, если преподаватель будет, чтобы ничего он не учил вопреки с нашим церковным направлением. Это принципиальный вопрос. Поэтому, может быть, кто-то из братьев будет, поучаствует в этом. Вот это все, друзья, общее представление о школе. Пожалуйста, какие у вас вопросы есть по программе, по процессу. И затем непосредственно будет уже материал, который определен на сегодня. Пожалуйста, друзья. Да-да, пожалуйста. Хорошо, друзья. Да. Друзья, я понимаю, что вопрос на месте. Что я вижу? Как, насколько я представляю вот это направление, думаю, что будет правильно. Если вот эти предметы мы пройдем, у нас в ходе знакомства с материалом сформируется, вернее, этот материал будет способствовать формированию правильных отношений с Богом и со Священным Писанием. А затем, думаю, что при необходимости мы можем отдельный семинар провести так называемое сравнительное богословие. Но почему, друзья, вначале я его не включил? Вижу здесь очень серьезную опасность. Нам всегда хочется показать, что мы умнее. Понимаете? Я понимаю, что есть рядом находящиеся там другие деноминации, но, друзья, очень-очень важный момент, очень важный. Для того, чтобы знать истину, это очень мудрое выражение, ложь не надо изучать. И заблуждение не надо изучать. Писание говорит, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Поэтому я думаю, что вот если мы, будет в этом для нас необходимость, да, то есть по окончанию вот этой программы мы уже не будем добавлять предмет. Я думаю, это правильно, простите, но это мое искреннее желание. Потому что я вижу опасность, я поделился вот этой опасностью. Что если сейчас мы будем говорить, допустим, один-два семинара пройдет, и будем говорить о других вероисповеданиях, нам очень тяжело будет удержаться от того, чтобы хотя бы в сознании своем унижать других. Понимаете? Вот этого нужно избежать, это неправильный подход. Когда Господь будет над нами работать, будет нас формировать, будет нас сломать, и мы будем спокойно воспринимать других людей, как таких же людей, как и мы, ну, с другими взглядами, вот тогда мы спокойно можем говорить о этих отношениях. Ну, улыбнетесь немножко, такое напряженное состояние, хочу привести один пример. Когда мы занимались с трудными ребятами, ну, есть они везде, есть и в верующей среде, и в неверующей, собрали таких ребят, ну, которые имели серьезную проблему там в союзе еще с милицией, тогда вот где-то там драки, ну и так далее. И вот интересно, значит, на одной из встреч подняли вопрос, вот я работаю со свидетелем Иеговы, вот как ему объяснить, что он не прав? Ну, во-первых, постановка вопроса неправильная, ему не надо объяснять, что он не прав. Мы говорим о нормальных отношениях. Вот, ну и все-таки, ладно, вот чем они отличаются от нас? По-другому поставили вопрос. Ну, мы прошли с ними вот в этом, материал закончили. Значит, хорошо, через время мы периодически с ними тоже встречаемся очередной раз. И вот тот, который задавал вопрос, как вот вести разговор со свидетелем Иеговы, он говорит, я вот имел встречу со свидетелем Иеговы, слушай, говорит, ну, объяснял ему, говорит, ну, не понимает. Он парень такой здоровый, крепкий, накачанный, как дал ему, говорит, хоть так, может быть, поймешь. Друзья, вот есть опасность такая, да, когда вот мы выходим из себя, видим, что не берет наше, да, и мы пытаемся какие-то искать пути. Вот я там, вот я, друзья. Вот я привел пример, он ну, все-таки связан с проблемой, которая связана с предметом сравнительного богословия. Поэтому мы будем об этом говорить по необходимости, после того, когда программа будет завершена. Я думаю, понятно, да, вот это обсуждение. Лучше так сегодня сосредоточиться на том, что мы просто обязаны знать, в чем мы обязаны возрастать. А эти вопросы, они будут по ходу где-то, я думаю, как-то решаться. Хорошо, друзья? Еще вопросы, пожалуйста. Хорошо, друзья, ну у нас тогда на сегодня наш семинар, давайте мы на него сосредоточим наше внимание, поскольку мы говорим о том, что желание, чтобы церковь наша, поместная церковь формировалась на вот этих трех основаниях, это Господь, Писание, библейская проповедь. Безусловно, мы понимаем, что мы находимся, как в Ветхом Завете интересно, есть фраза, очень интересная, глубокая фраза, все мы стоим сегодня пред лицом Господа Бога нашего. Мы понимаем, что и живой Господь, мы о нем будем говорить, Священное Писание открывает для нас, безусловно, правильное понимание Бога. Вот в проповедях, которые мы слышим на собрании, нередко мы акцентируем на этом внимание, правильно ли у нас понимание Бога. Помните, когда мы говорили об отречении Петра, вот мы говорим, Бог хочет, Бог ненавидит, и вот давай этого Бога каким-то таким диктатором устраиваем, вернее рисуем, вот он такой, вот он такой. Думаю, что как-то, может быть, будет возможность... можно будет хотя бы для самих себя провести небольшой тест. Но если это обучение, то тестировать тоже надо, правда? Вот. Ну, скажу прямо, что у нас экзаменов не будет. Мы пока даем общую информацию, и затем уже, когда будет advanced level или следующий уровень, то, конечно, там надо будет выполнять задания. Хотя я буду где-то давать им рекомендации в ходе вот, пожеланий, в ходе наших занятий. Прошу на это обращать внимание, чтобы могли вы иметь внутри себя перед Богом какую-то ответственность. Поработать над теми пожеланиями, над теми, ну давайте назовем их заданиями, которые вы будете здесь получать. Все-таки, чтобы оно побуждало нас больше к тому, чтобы углубляться и больше понимать Писание, больше понимать материал. Итак, мы говорим о Боге, говорим о Писании. Через Писание мы понимаем Бога. Может быть, несколько моментов очень важных следует сказать. Так что, ну, когда мы будем говорить о Ветхом Новом Завете, там мы коснемся формирования, истории написания Библии, формирования, канона Ветхого, Нового Завета, особенностях, сложностях, с которыми мы соприкасаемся. Сегодня другой очень важный момент перед нами стоит. Почему акцентируем внимание мы именно на Священном Писании, и причем, во-первых, протестантский мир отличается от других, большей частью протестанты, отличается от исторических церквей, таких как католицизм и православие. Ветви христианства, вы знаете, это католики, православные, протестанты, как группа целая. Вот у многих протестантов, когда знакомимся мы с доктринами церкви или деноминации, да, на первом месте стоит доктрина о Священном Писании. С одной стороны, подождите, так что, для вас Священное Писание выше Бога? Логичный вопрос, да? То есть на первом месте логически должна стоять доктрина о Боге. А потом где-то уже о Боге, потом Отец, Сын, Дух Святой, и где-то там уже о Священном Писании. Но это правильная постановка вопроса, почему? И как раз у нас сегодня тема, как я ее обозначил, это Писание, опыт, духовное водительство. Если мы говорим о Священном Писании, то помимо Священного Писания сегодня есть что-то еще в церкви. Что? Кто-то опирается на опыт, вот у нас так принято, вот есть предание, кто-то опирается на духовное водительство. Вот об этом будем с вами говорить. Это очень серьезный, друзья, вопрос. Очень серьезный. Итак, если Священное Писание открывает для нас, то есть мы через Священное Писание понимаем, кто есть Бог, то есть точнее, мы только через Священное Писание верим, понимаем и так учим всем нашим доктринам. Понятно, да? То есть, если говорить, допустим, на первом месте Бог, то скажите, на основании чего мы говорим о Боге? Подскажете? На основании чего? На основании Писания. Поэтому доктрина о Священном Писании – это правильно, когда она стоит на первом месте. Потому что только через Писание мы воспринимаем, кто есть Господь. Не менее важный, безусловно, вопрос, когда мы говорим, называют иногда Библию, это Божье откровение или общее Божье откровение. Значит ли это, что если вот то, что написано в Священном Писании, что Бог после этого вообще не может никому ничего говорить, и все, только Священное Писание, ничего больше? Нет. Нет. То есть основа, вот то, что необходимо знать для человека, она открыта в Священном Писании. Но не все детали открыты. Ну, допустим, а где написано в Священном Писании, сколько раз мы должны в неделю на богослужение приходить? должны ли или не должны у нас быть хоровые спевки, музыкальные мероприятия, детские, где написано? Ну, нигде не написано, мы же это делаем. Понимаете, да? То есть основа, вот то, что необходимо знать человеку для спасения, оно открыто в Священном Писании. А в остальном это уже Божье водительство. У нас сегодня три мысли. Писание, опыт, духовное водительство. Все, что не... Даже если Бог... Может ли, да, другой момент. Может ли Бог... Вот есть Священное Писание как главное, как основа Божьего откровения всем людям. Может ли Бог дать еще какие-то откровения людям? Конечно. Во-первых, на то и Он Господь. Когда мы говорим, а может ли Бог, то это вообще не совсем правильный вопрос. Когда мы говорим о Боге, а может ли Он? Простите. Бог – это все во всем. Все от Него, так, им и к Нему. Это детские вопросы. Когда Мартину Лютеру задали вопрос, а вот что Бог делал в седьмой день? Он же почил, да, вот когда Он нашел за шесть дней сотворил землю. Но он обладал интересным чувством юмора. И он говорит так, а Бог в седьмой день сидел под дерево ива. Знакомо для вас? Он сидел под ивовым деревом, срезал веточки с этого дерева, сдирал с них кору, чтобы наказывать тех, кто будет задавать глупые вопросы. Ну, умнее не ответишь, простите, все понятно, поулыбались, и все казалось бы верно. Зачем задавать глупые вопросы? Зачем их вообще ставить? Хотя, с другой стороны, это не глупый вопрос, это просто люди не понимают, вот, может ли Бог? Может Бог. Мы не можем Бога ограничивать ни в чем. А может ли Он? Простите, пожалуйста. Во-первых, вопрос не по назначению. Я же не Бог. Если меня за Бога считаете, пожалуйста, готов отвечать. Ну, извините за иронию. Я же не Бог. Ни один богослов ведущий, он не был Богом и не будет никогда. Поэтому вопрос к человеку не задавайте. А может ли Бог? Извините, у Бога спросить, это будет самый точный ответ. Бог может давать откровение? Безусловно. Когда мы читаем то, что произошло в день Пятидесятницы, помните, как стали реагировать на вот это особое поведение апостолов, на водительство Духа Божьего, говорит, а они, говорит, пьяные. Все попрали там, ну это отдельный вопрос, что там и, ну ладно. И Петр говорит, нет, мы не пьяные. Во-первых, третий час дня, пьют-то ночью, а уже все-таки три часа дня, уже все протрезвели. Ну, простите, если говорить так, о культуре того времени. Он говорит, но это исполнение Божьего пророчества. Будут люди вразумляемы чем? Сновидениями. Цитирует пророка Иеремия. Может ли Господь сегодня дать видение? Может. Может ли дать какое-то откровение? Может. Но самое главное, друзья, это принципиальный вопрос. Никакой, может ли Бог сегодня дать откровение или видение? Да. Но никакое откровение, никакое видение сегодня ни в коем случае не будет расходиться со Священным Писанием. Это самый главный вопрос. Это самый главный вопрос. Вот встречался в Азии с одним из человеков, ну, что-то у него где-то как-то, вот Бог мне открыл. Вот спит ночью. Говорит, вставай. Ну, вот Господь руководит им, как он это говорит, вставай. Ну, погода уже осенняя, как сегодня, уже где-то уже почти заморозки. Вот он, как, простите, был в нижнем белье. Иди на улицу, бери шапку. Берешь шапку, выходит на улицу. Видишь, деревья, говорит, без листьев стоят. Ну, понятно, уже глубокая осень. Да, говорит, брось в них шапку и скажи, деревья сухие, значит, исторгнитесь вон. Он взял свою шляпу, запустил в них. Теперь, говорит, иди спать, ложись. И он говорит, что вот Бог мною руководит. Ну, простите, пожалуйста, но до такого безумия это надо еще докатиться. Так вот, вот такие видения, такое водительство, скажите, пожалуйста, это согласовывается со Священным Писанием? Никак нет. Никак нет. Любое откровение, любое видение, которое Господь и сегодня может дать, оно никак не будет расходиться со Священным Писанием. Никак. Могут ли сегодня быть пророки, да? Могут быть пророки. Дай Бог, чтобы они были настоящими, но не лжепророками. В 86-м году, помню, произошел интересный случай, еще союз-то наш такой могучий был, еще не думал разваливаться, хотя уже, видимо, готовили это все. Ну, так улыбнемся немножко, сидели мы с братьями, имели встречу, был с нами один из глубоких старцев, там где-то 86-7 лет, вот, тоже хорошая у него жизнь была такая, хорошая, как сидел неоднократно, вот, ну, тяжелая жизнь, как христианина. И вот он говорит, братья говорят, пройдет немного времени, очень немного, эта страна разрушится. Вы будете проповедовать на площадях, во дворцах культуры, то есть в общественных местах, в воинских частях, И когда он об этом говорил, мы сидели, как у нас, участки городские, ну, не знаю, в Америке-то заборов здесь фактически нет, а там заборы. И вот мы сразу раз и смотрим, а нет ли там ушей у заборов. Ну, вы знаете, да, то время, когда везде за нами следили, и жучки, и паучки были везде вставлены, чтобы прослушивать там, чем верующие занимаются. И мы смотрим по сторонам, слушай, а не посадят ли нас? Так смело, говорит, коммунистов, говорит, посадят в клетки. И будут возить по улицам, площадям, говорить, вот чего, до чего они до вас, вас довели. То есть это вот они виноваты. И он открыто об этих вещах говорит, а мы так смотрим, не то, и его хочется послушать, и посмотреть, никто ли нам, за нами там не это самое. Ну, понимаете, что там, не следит. И вот прошло это время. Это пророчество, пророчество было. Буквально лет, ну, 5 лет прошло, 86-й, 91-й год, страна разрушилась. И обратите внимание, некоторые государства, которые появились на территории бывшего Союза, коммунистическая партия вне закона, было такое. Мы стали проповедовать, мы стали, пожалуйста, и в тюрьмах, и везде. Исполнить все полностью. Это против Бога пророчество, это против Священного Писания. Нет. Любое пророчество, может ли сегодня Господь какое-то пророчество открыть кому-то? Да, друзья. Мы не можем протестовать. Но никакое пророчество, никакое действие Господне, то, что Он открывает, оно ни в коем случае не будет противоречить Богу. Почему? Внутри Бога нет противоречий. У нас есть противоречия. У нас иногда 7 пятниц на неделе. Не успел подумать одно, уже думаю о другом. Бог не такой, Бог не человек, чтобы лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Поэтому для нас основой всегда было, должно быть во всяком случае, друзья, и на это мы ставим акцент, Священное Писание. Не всегда оно приятно, особенно когда речь идет, допустим, о, если ударили тебя по одной щеке, подставь другую. Ну, улыбаться сразу начинаем, потому что кто из вас щеку подставлял? Любите врагов ваших, ну, хотел бы, да, ну и так далее. Но вот не нравится Священное Писание, тяжело оно для выполнения. Нет, оно не тяжело для выполнения. Вот когда ты реально понимаешь, что у тебя другого пути нет, правда, да? Вот тогда ты будешь это делать. Когда к врачу приводят больного, говорят, слушай, говорит, там, ну, обычно приводят, например, гангрена, там, зараза пошла уже, его и выше поднимается, говорит, слушай, говорит, надо ногу ампутировать, отрезать. Ой, вы такой жестокий, зачем вы это делаете? Ну, тогда вы его похороните через короткое время. И вот делает врач серьезнейшую боль человеку, ампутируя ногу или руку, но спасает человека. Если мы понимаем, что это, или, допустим, лекарства, или какие-то, может быть, процедуры такие, да, ну вот потерпи, ну, немножко нескромно в детстве, дочка у меня последняя получилась так, ну, поломала руку. Ну, бегали там, значит, ну что, пошли в больницу, поставили ей, все, ну ладно, гипсик, потом приходим, говорит, неправильно. Неправильно поставили, прямо в локтевом суставе. И говорит, надо ломать руку. Жена не в состоянии, говорит, ну пойдем со мной. И вот при мне она как закричит. Вот можете себе представить, я как отец должен был пойти на то, чтобы ей заново поломать. Ну, это наша советская действительность, это же не Америка, не забывайте, пожалуйста. Ну что делать? Ради того, чтобы потом было у нее все хорошо, вот эту боль я должен был вытерпеть. И, конечно, ей было больно, а я должен был на это пойти. Понимая, что это надо ей, потом будет хорошо. Ну или ходил бы, вот, знаете, извините, пожалуйста. Ну вот так вот прошло время, сегодня улыбается, когда висел он с этими гирями там 2 недели. Вот так-то вытяжу, говорит, ну я говорю, дай, доченька, я тебя сфотографирую. Не надо. Вот фотографии храню, вот посмотри на себя. И смеется, а теперь ты смеешься, да? Думаешь, мне было не больно, это больно было, но я пошел на то, чтобы теперь приятно, смотри, какая красивая, и руки все нормальные, не вывернутые. Друзья, вот так оно получается, правда? Вот так получается. Неприятно, но если я понимаю, что Библия – это единственный путь для спасения, да? Библия – это основа моей жизни, веры. Извините, у меня выхода нет, я обязан согласиться с тем, что говорит Священное Писание. Конечно, мы говорим здесь о толковании, но у нас будет отдельный семинар. Во-первых, чтобы Библию выполнить, нужно ее правильно понять. Это очень серьезный вопрос. Осмелюсь сказать, что когда мы сегодня говорим о Священном Писании, то говорят так, мы по Священному Писанию поступаем. Правда, братья и сестры. Сегодня все еретики поступают по Священному Писанию. Если говорить о христианских ересях, да? Все они на основании Священного Писания. Поэтому сегодня вопрос или фраза «мы по Писанию», она правильная, но она уже не совсем точно отражает суть. Не по Писанию, а правильно понять Писание, чтобы правильно выполнить. Вот о чем идет речь. Мы об этом, у нас будет отдельный семинар для этого. Итак, сегодня вот с чем христианство соприкасается? Оно соприкасается с тремя. Вот в вопросе руководства в жизни руководство жизнью христианства, и мы с вами, друзья. Мы соприкасаемся с тремя позициями, с тремя вопросами. Во-первых, это Священное Писание, во-вторых, это опыт, и в-третьих, это духовное водительство. Относительно Священного Писания хотел бы несколько мыслей еще вам предложить, я думаю, до перерыва, а потом мы рассмотрим еще и следующее. Позвольте предложить вам некоторые очень интересные мысли, но прежде всего выражение Эммануила Канта. Существование Библии как книги для народов – это величайшее благо, которое когда-либо получало человечество. Всякая попытка умалить ее – преступление против человечества. Всякая попытка унизить авторитет Писания, заявляет достаточно известная личность, я думаю, знаете, да, очень многие мысли, философ, мыслитель Эммануил Кант. Надо отметить еще одно, что критерием и мерой каждого положения, вот тоже интересная цитата, мы делаем Священное Писание критерием, на что мы равняемся. И основным положением, на чем мы базируемся, мы делаем Священное Писание. Мы одобряем только то, что можно привести в гармонию со смыслом ее текста. Это из глубокой древности, 4 век, Григорий Богослов выразил такую мысль. Вот восторгались Священным Писанием и утверждали, что только Священное Писание и ничто другое. Христианство очень скоро отошло, к сожалению большому, отошло от этого принципа «только Писание». Поэтому, когда, интересно отметить, реформация, 1517 год, знакома, да, Мартин Лютер с его подвижниками, Меланхтон, Кальвин, Цвингли, очень серьезно они бросили, если так можно сказать, вызов христианству, вызов. Прежде всего тому, что вот главная причина, почему Мартин Лютер пошел на этот шаг, мы будем, следующий семинар посвящен будет основные моменты в истории христианской церкви, там мы будем об этом говорить. Он не согласился с тем, что как это так, грехи отпускаются за деньги. Потом это вылилось, когда он высказал, просто выдвинул свои эти возмущения, как это так, пришел домой, такое горячее желание было, взял 95 тезисов там против этих продаж грехов за деньги, написал. Это и было началом реформации. А затем вскрылось очень много-много серьезных вопросов, в которых христианство было не на должном уровне. В частности, допустим, текст Писания, любой текст Писания, это то, что было уже утверждено в Западной Церкви или в католической, как принято называть, любой текст Писания, вот когда вы читаете, возьмите любой стих, любой, так, не глядя, он имеет 4 значения. Вот так понималось, как это так. То есть, хочешь так, понимай, хочешь так, хочешь так, хочешь так. Реформаторы утвердили, нет, а текст Писания имеет одно и только одно значение. Очень сильное влияние было вот на период реформации преданий церковных. Протестанты утвердили, назад к Писанию, это главный был принцип. Оттуда пришли 3 основных позиции, да, вот заявление, наверное, знакомо, да, соло скриптура, только Писание, соло фидея, только вера, соло гратия, только благодать. Это 3 главных утверждения протестантов. Только Писание, только вера и только благодать. Теперь я понимаю, что сегодня по-разному смотрят на Джана Кальвина, кальвинисты, у него очень много интересных мыслей. Я его и не превозношу, и не пускаю, я говорю о факте. Вот у него был такой принцип, который нашел отражение в его трудах и дошел до нас. Любой вопрос, с которым он соприкасался, у него было правило. Он говорил, а что по этому поводу говорит Писание? Дай Господь, чтобы сегодня у нас это было принципом. А что по этому поводу говорит Писание? Еще один из принципов, который принесли, подарили для нас протестанты, это Писание толкуется Писанием. Обратите внимание. Писание толкуется Писанием. Очень много интересных мыслей пришло вот от протестантского мира. И думаю, хотелось бы, чтобы на эти принципы мы обращали внимание. Они сегодня так же актуальны, как были тогда, 500 лет назад. Так же актуальны. Они такую же силу имеют для нас. Теперь это относительно Священного Писания, это основа. Очень огромную роль сегодня играет опыт. Давайте мы на него немножко сосредоточим наше внимание. Очень большую роль сегодня играет для нас опыт. Что такое опыт? Это пережитое и пройденное. Если сказать простыми словами, личный опыт, личный опыт, не может быть эталоном. Если человек имеет свое мнение, это не может быть эталоном или стандартом. Вот так мы понимаем и никак по-другому. Здесь хотел бы привести один интересный пример. Я обычно стараюсь у студентов всегда приводить. В конце прошлого столетия Русская Православная Церковь стала, ну, когда стали проявляться, появились протестанты, студисты, баптисты в царской России, то православие стало реагировать на появление протестантов, и они стали проводить встречи. Скажем, если протестанты готовили миссионеров, то против них готовились контрмиссионеры, понимаете, да? То есть, чтобы вот опять-таки работать против, то есть подавлять христианских или протестантских миссионеров. Очень серьезную активную работу проводили. Вот был у них достаточно известнейший, который на сегодня, ну, имеет особый вес среди, хочу сказать прямо, не только православного мира, среди христианского мира в целом. Это Болотов, профессор, который преподавал далеко не в одной православной семинарии, и когда по сложным вопросам теологическим была проведена встреча, то он предложил им обратить внимание на одну интересную вещь. Хотел бы, чтобы она была для нас представлена. Значит, все вопросы, все теологические вопросы, с которыми мы соприкасаемся сегодня, их можно разделить на три части. Я не буду термины теологические писать, они, может быть, для многих из вас непонятны. Очень коротко. Это есть первое, на что он ставит, это доктрина. Не пишите. Хорошо, я думаю, справимся. Первое – это доктрина учения. Второе – это предание. И третье – личное мнение. Вот есть то, что не может быть изменено, и на этом он строит свой принцип. Учение апостольское не может быть изменено. Это основа. Ниже стоит предание, и еще ниже личное мнение. И вот когда дискутировали по очень сложным вопросам, он выступил вот с этой мыслью и говорит: не забывайте, личное мнение нельзя выдавать за мнение Писания. Ему за это, простите, попало. То есть он на первое место поставил авторитет Писания, затем предание и затем личное мнение. Очень серьезный вопрос, с которым мы сегодня соприкасаемся. Очень серьезный. В чем он заключается? Ну, я сокращу. Значит, Писание или опыт, традиции. Предание, другими словами. Когда мы имели встречу еще со студентами, с преподавателями Одесской духовной семинарии, ну это православная, у нас была теологическая семинария протестантская, то мы имели очень серьезное рассуждение, перед нами поставили вопрос. Скажите, пожалуйста, что вперед появилось, Писание или предание? Идет речь о Новом Завете, не о Ветхом Завете, а о Новом Завете. Ну, если говорить о хронологии событий, да, мы говорим, вперед появилась, конечно же, виноват церковь, прошу прощения, церковь или Писание, Новый Завет. Что вперед появилось? Церковь появилась. Церковь появилась. 33-й год, если следовать нашему летоисчислению, которое сегодня принято, оно погрешает, но вместе с этим 33-й год, если уже базироваться на этом. Хорошо. Когда был написан Новый Завет? Но самые первые книги считают так, что было написано послание Галатам и послание Иакова, 49-й год. Ну, как минимум 16 лет прошло, с 33 по 49 год. 16 лет прошло, церковь существовала, обратите внимание, без написанных книг. И вот вроде бы, ну, скажем, вот, нас прижали, да, вот так, что же вперед появилось? Конечно, церковь появилась, а потом Писание. Хорошо, значит, сначала появилась церковь, а потом появились Писания. Хорошо, если церковь создала Писание, почему она не могла создать другие труды? Вот она где логика, софизм так называемый, попытка закрутить нас. Ну, вроде бы все правильно. То есть подводится все под то, что церковь первая появилась, затем она написала книги Нового Завета. Почему она не может писать другие книги? Ведь она же первична. Не так ли? Так почему вы отрицаете предание церковное? Что сказать? Ну что сказать на этот счет? Ну, не надо слишком волноваться-то. Здесь вот, если говорить уже о логике, у нас нет времени об этом подробно говорить, просто нарушены законы логического мышления. неправильная постановка вопросов, неправильная постановка этих исходных, да? Смотрите, если говорить о том, что первично церковь или Новый Завет, или книги Нового Завета, учение апостольское, мы говорим, да, вперед появилась церковь. Но не следует никогда забывать одну простую истину. Они вот самую главную составную вот из этой логики вывели в сторону и припрятали. Нет, давайте покажите нам, что вы спрятали. А вы что спрятали? Дух Святой. Дух Святой спрятан. Иоанн Креститель говорит, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Он при помощи Духа будет погружать вас в церковь. То есть без действия Духа Святого, без Его пребывания вас вы не можете быть погружены в церковь. Раз, не забудьте. Второе. Писали книги, Библию. Кто? Люди, мужи, будучи движимы Духом Святым. Вот в чем вся суть-то кроется. Во-первых, Господь. Он создал церковь, но это же Господь людей побуждает писать. Поэтому, смотрите, здесь как нейтрально. Раз, и они оторвали. И церковь оторвали, и книги, но вот это оторвали от источника. Нет, давайте мы к источнику возвратимся. Так, первичный все-таки Господь, который сначала создал церковь, и это же Господь далее побуждает людей писать труды. И все, и проблема решена. Поэтому не надо говорить, что есть там некоторые против... Значит, вот как это так, почему не могли не написать? Да, они могли написать, но вот здесь я хочу на это немножко обратить внимание. Так какую же роль сегодня, вернее, формирование предания? Во-первых, ну, есть предание евреев, Талмуд так называемый, об этом мы немножко позже поговорим. Есть предание Нового Завета, или христианские предания, если так можно сказать. Что включается в христианские предания? Включается решение соборов, видные мысли отцов церкви, учителей церкви, так они разделялись. Ну и ряд постановлений, может быть, там соборов, хоть православных, хоть там католических. И вот интересно отметить следующее, что когда стал вопрос, значит, во-первых, писались книги Нового Завета, об этом буду подробно говорить, когда мы коснемся Ветхого и Нового Завета, писались они, но в отдельных местах, но собирались в канон спустя фактически 250 лет. Интересно отметить. Значит, все книги Нового Завета, мы говорим о Новом Завете, Ветхий Завет это отдельно, они написаны были до 100-го года. До 100-го года. Затем проходит 263 года, речь идет о 363 годе. Когда впервые на соборе служителей христианских поднялся вопрос о том, что книги Библии собрать вместе. Книги Нового Завета, понимаете, да? А до этого они не были собраны. Не были собраны, об этом мы поговорим, когда у нас будет отдельный предмет. И вот что добавим здесь, что вот этот вопрос, чтобы книги были собраны в одно место, где-то, вернее, в один канон, он поднялся впервые в 363 году, и последний, на трех соборах поднимался, последний, по-моему, 421 собор, это Халкодонский, где вопрос с каноном был закрыт. То есть утвердили, что мы принимаем Библию, в которой 66 книг, 39 книг Ветхого Завета, 27 книг Нового Завета. Все. Вот после этого вопрос закрыт. Мы имеем сегодня 66 книг. Что интересно отметить? Вот на этих соборах было принято решение, что вот это канонические книги. Канонические. Что значит канонические? В древности слово канон означало правило, шаблон, стандарт. А точнее, буквально точнее, слово канон – это палка мерительная. Ну, допустим, в Союзе у нас был метр, помните, да? Здесь это тейп, там 25-30 фит. Это был метр. Так вот, взяли, допустим, говорят, вот это все, это стандарт, это вот, допустим, 1 метр, или, допустим, там, к примеру, 3 фита. Да? То есть, когда мы употребляем вообще в литературе, в христианской, не только в христианской литературе, употребляется выражение канон, это означает проверенные стандартные, вернее, проверенные подлинные, аутентичные книги. Этот термин употреблялся и по отношению светских книг, допустим, говорили, это канон Платона, это канон Архимеда, это Платон, допустим, там Сократа. То есть это труды, которые точно Сократ написал. Понятно, да? То есть когда употреблялось выражение, употребляются канонические книги, это значит подлинные книги, настоящие книги. Но в то время было написано очень много других книг, которые не вошли в канон Нового Завета. было принято решение о том, что эти книги называть священными и рекомендовать их поучительными для чтения, но не богодухновенными. Мы не будем сегодня говорить о вопросе богодухновенности. В любом случае было принято решение, что 66 книг – это вот здесь, а все остальное вот здесь. Понятно, да? Проходит время и начинает игра вестись. Вот эти священные книги, то есть 11 книг Ветхого Завета, Маковейские, Ездры, Тавита, книга «Премудрости» сына Сирахова, даже две главы, 13-14 книги Даниила добавлены. Это было добавлено после. И вот начинаете хотеть тому, что эти неканонические книги поставить на уровень с каноническими, понимаете? Это опять-таки попытка вот свое влияние, да, людей добавить к Божьему. Но всегда, когда человек к Божьему что-то добавляет, получается суррогат. Поэтому это даже вот в это, на примере канона, у нас нет времени немного об этом говорить, это отчетливо видно, отчетливо просматривается. И вот дальше добавим, значит, сегодня стоит вопрос, значит, какую же роль сегодня играет предание? Хорошие труды, хорошие книги, и мы болеем этим, друзья мои, братья и сестры. Вот почитай эту книгу, очень-очень интересная. Очень часто мы способны следовать хорошим людям. Я не хочу говорить, что неплохие, не в ад идут. Нет, нет. Я говорю о другом, что внутри у нас, вот в нашем сознании, в нашем понимании, неправильно поставлен акцент. Когда мы очень увлекаемся трудами человека, допустим, там Брюса Вилкинсона, допустим, да, вот Вотчманом Ни, может быть, кем-то еще, Пайпером, к примеру, хорошие люди, ну, кто-то, некоторые из них, ну, достаточно сильные, но есть, вернее, много сильных, хороших, действительно, божьих мужей. Я не исключаю это. Я другой вопрос хочу поставить, друзья, на первое место. Во-первых, Господь и Писание, а потом все остальные. А вот это соотношение, оно вот здесь формируется, понятно, да? Если я прилепился к трудам отдельно взятого человека, да, пусть это замечательные труды, пусть самые замечательные на всем белом свете. Уже сам по своей сути это неправильный подход. Потому что мы человека поставили рядом, мнение человека поставили рядом со Священным Писанием. Как-то попала в руки книга, ну и уже так навык есть работы с книгами. Первым делом открываешь и смотришь аннотацию. Вот. Кто писал, о чем писал, ну и там, конечно, резюме, вернее, отзыв пишут относительно этой книги. Вот открываю и читаю, значит, книгу очередную. Ну, пишет, значит, ну ладно, ни одного, ни другого не буду называть, чтобы искушение меньше было. Значит, очень известный человек пишет, и не менее известный дает ему отзыв об этой книге. И вот, что меня больше всего поразило, значит, в конце он пишет, эту книгу я поместил бы рядом с Библией. То есть, настолько она важна, настолько она ценная, глубока, содержательная, я бы ее поместил рядом с Библией. А что плохого в этой фразе? Не подскажете? Вроде все нормально. У меня следующий вопрос. Вот лежит Священное Писание. Я решил, что эту книгу можно поместить рядом со Священным Писанием. Что дальше? Скажите, пожалуйста, сколько она будет рядом находиться? Вы не уловили еще проблему, в которую можем попасть? А почему не поменять? Вот где трагедия. Вот так, да, мы формально это не будем делать. Мы не будем это делать. Но мы будем смотреть на Библию через вот эту книгу. Вот что опасно. Одна из серьезнейших, вот где это отчетливо просматривается, друзья, я не собираюсь критиковать Jehovah's Witnesses, я просто хочу сказать, вот там это отчетливо проявляется. Всю Библию рассматривать исключительно через журнал «Сторожевая башня». Исключительно. Вот где, во что это выливается. Мы все по Священному Писанию. Да, я не сомневаюсь, там столько библейских цитат. Правда, попал, не попал, это вопрос другой, да, удачно, неудачно. Но очень много библейских цитат. Вот в этом-то и трагедия. Когда мы Библию пытаемся понимать, изучать через... Вот нас кто-то ведет, руководит. Вот так надо Библию понимать, вот так надо Библию понимать. Причем утверждается, что вот сторожевая башня, это как благоразумный раб, он не погрешает. Правда, никто этого благоразумного раба пощупать не может. посмотреть. Ну, это фактически, скажем, там есть отдельная группа, которая в Бруклине заседает. Ну, ладно, это отдельный вопрос. Друзья, вот она в чем трагедия. Священное Писание всегда должно быть на высоте, и все книги надо проверять Священным Писанием. Когда учились мы в семинаре, потом со студентами, студентов у нас очень много было в семинаре. Вот заговорил, ты знаешь, ты читал эту книгу. Ну, уже этой болезнью я переболел, вакцину мне ввели, прививочку сделали, и начинаю просто помогать моим друзьям. Замечательная книга, да? Хорошо, слушай. Он бедный, горит аж ветом, все у него там из него со всех щелей, простите, выходят эти идеи, которые он начитался. Хорошо, говорю, послушай, вот эту книгу почитай еще, рекомендую, вот эту прочитал. Но потом смотрю на него. Главное, что лицо его выражает после того, когда он вторую книгу прочитал. Оно уже ничего не выражает, оно выражает растерянность. Я говорю, нормально? Хорошо. Вот когда ты взял книгу одну, почитал ее, ты ей загорелся. Для того, чтобы все стало на свои места, прочитай другую книгу, которая противоречит этой, и все станет на свои места. Понимаете, да, саму суть? Ты начнешь думать, почему этот говорит так, а этот говорит по-другому. А Священное Писание, это не меняется. Один из студентов пишет дипломную работу. Ему дают там список книг, которые он может использовать для того, чтобы написать дипломную работу. И вот он сидит и занимается. Слушай, говорит, я не могу понять. И вот наша славянская действительность, говорит, слушай, звонит, не знаю, что делать, говорит, я растерялся. Это нормальное состояние, когда мы растерялись. Вот. А в чем, почему ты растерялся? Да вот, знаешь, читая вот книгу одного известного автора, и он говорит, вот, ну, как у нас говорят, в нашем братстве вот так вот принято. Эта фраза, в нашем братстве это принято. Я, говорит, прочитал, ну, раз это весомый человек говорит, знаете, погоны большие, значит, это правильно, это так принято. Ну, хорошо, ну, а поскольку там надо и другие книги еще читать, он берет другую книгу, а там тоже написано, но написано уже другое. А окончание то же самое, в нашем братстве так принято. И он спрашивает, а что же в нашем братстве принято? Один говорит, вот это принято, а другой говорит, вот это принято. По одному и тому же вопросу, на разные позиции. Вы понимаете саму суть, да? Что делать? Вот здесь, в подобных вопросах, мы соприкасаемся с очень серьезной сложностью, друзья. Так что же должно быть? И как оно должно быть? Вот оно где принято, всплывает предание. Обратите внимание, вот оно где всплывает. А сколько мы с вами, друзья, страдаем, когда кто-то вырос в Молдавии, в Украине, в Белоруссии, приезжаем, у нас так принято. А это что? Те же самые предания. Те же самые предания. На чем мы базируемся, друзья? И очень часто, вот именно, не то что часто, а это практически всегда, сами по себе предания создают проблему. Это мое убеждение. Потому что они побуждают человека, они притягивают к себе человека. Если уже говорить прямо, практически иногда делают его рабом. Ты обязан считаться с тем, что у нас принято. Очень много встречал молодых ребят. Возможно, кто-то из вас себя узнает. Когда есть желание возрастать в Господе, углубляться в Писание, нередко сталкиваешься с таким вопросом. Нельзя, это грех. Вот это нельзя, это грех. Хорошо. Если это грех, то Библия должна оговорить, что это грех. Или это точно сказать, что вот это грех, а вот это не грех. Ну, это я тоже, скажем, был одним из тех. В руках Библии, скажите, пожалуйста, вот, а где написано, что это грех? Вспомните, вот старшее поколение улыбнетесь, в праздник нельзя работать, это грех. Слышали это, да? А где написано, что в праздник нельзя работать, это грех? Ну, вот так оно сформировалось в понимании людей, это грех, нельзя этого делать. Помню, после служения, как-то проводил, по-моему, пример, в одной церкви подходит человек, так, наверное, собрание закончилось, богослужение закончилось, возмущается, кипит такой, как самовар русский. Что такое, что такое? Ну, подхожу, ну, интересно, почему он возмущается? Что такое в вашей церкви? Грешат здесь, что такое? Грех такой, ну, это сразу, грех, это же плохо, надо выяснить, если грех, то надо покаяться. А в чем грех? Что такое, говорит? Надо сначала спеть молитвенный гимн, потом помолиться, вы молитесь, а потом поете молитвенный гимн. О, все понятно. Вот это грех большой. Откуда все это берется? Если посмотрите, мы создали какую-то идею у себя, утвердили ее как основу, и теперь через эти очки, через эту основу смотрим на других. Если это не по-нашему, это грех. Мы немножко в четверг об этом говорили. Если не по-нашему, это грех. Друзья, вот есть для этого Священное Писание. Библия – это самая первая книга во Вселенной, на Земле, которая ввела понятие грех. У нас была тема грех в нашей церкви, помните? И только Библия, если она ввела это понятие, она оставляет за собой право, если так можно сказать, ну, человеческим языком. Только Библия определяет, что является грехом, а что не является. Это очень важный момент. Так вот, именно предания создают свод правил, постановлений, которые потом обязан человек выполнять. Эти предания есть фактически в каждой буквально деноминации, абсолютно в каждой. Ну, у католиков есть свои предания, они написаны. У православных есть свои предания, они тоже написаны. У протестантов есть свои предания. Не все из них записаны. Допустим, у адвентистов есть основополагающие труды, Эллен Уайт, миссис Уайт, пожалуйста, вот это основа их веры. У свидетелей Иеговы это сторожевая башня, это труды Чарльза Рассела, основателя, и так далее, и так далее. Но вот когда мы говорим, допустим, о баптистском движении, у нас тоже есть предания. Ну вот интересно, такая закономерность, они нигде не записаны. Это трудность, когда записано, можно проверить, а так оно или не так. А вот это не записано. Вот, друзья, ну, немножко мы улыбаемся. Друзья, какое же место в нашей христианской жизни должен занимать наш опыт? Запомните, опыт – это всегда вторично. Мы не можем опираться на свой опыт, не имеем права. Это то, через что я прошел, через что я прошел, так? Это то, как я воспринимал Господа вот в этой ситуации. Это то, как я понимал Священное Писание. Это мое личное восприятие. Оно ни в коем случае не может быть стандартом, хотя бы для соседа, для брата, сестры, рядом находящегося. Это мой личный опыт. Это то, что я пережил. На опыт мы не имеем права равняться. Опыт или предание. Опыт здесь и предание, я хотел бы, чтобы мы рассматривали как взаимозаменяемые понятия. Опыт церкви – это предание церковное. И еще один пример, вот где трагичность вот, влияния этих вот вопросов о предании, выявляется следующим. Опять, когда у нас была возможность, мы имели встречу и с преподавателями, со студентами православной семинарии, и один из вопросов, который мы поднимали, какую роль играет Писание и предание. Это самый серьезный вопрос. То есть, когда мы встречаемся с человеком, с верующим, и говорим, ну, вот мы хотим поговорить там по одному вопросу, в чем мы отличаемся, допустим. Бывает такое, да, там вот свидетели Иеговы обычно, когда приходят. Это правильная постановка вопроса. Скажите, на чем мы будем опираться? На чем? Что будет критерием наших суждений? Священное Писание? Если Священное Писание, хорошо, тогда опыт убирайте в сторону. Ваши книги убирайте в сторону, тогда только Священное Писание. Если это философия или мышление, хорошо, вот тогда Библию убрали в сторону, взяли принципы философии, рассуждаем, готовы. Если речь идет о преданиях, тогда философию убрали, Библию убрали, давайте предание. И вот здесь это проверка действительно на серьезность, на принципиальность. Если это Божье, да, если я верующий человек, это неправильно, будьте внимательны, это неправильно, чтобы сказать так, мы не будем на Библию опираться. Это принципиальная постановка вопроса. Если на Священное Писание, значит, пожалуйста, обряды убрали в сторону, философию убрали, логику убрали, все, есть священное, ну, не логику в каком плане, свои там умозаключения, софизм свой, попытку обмануть человека, убрали в сторону. Вот есть Священное Писание. Помню, когда мы вели серьезную вот дискуссию, тоже поднялось такое учение, отречение, скажем, изгнание бесов, вот, ну, и столкнулись с братьями по очень серьезным вопросам, очень серьезным. И то же самое принципиальный вопрос подняли. На чем мы будем базироваться? На чем будем основываться, что будет для нас стандартом, который мы не можем перешагнуть. И вот это помогло в этой дискуссии, когда все-таки согласились с тем, что будет Священное Писание, и вот ведем разговор. Ну вот это, а вот я был в такой-то деревне, там вот такая ситуация, стоп, это опыт? Опыт, убираем его. Убираем, мы о нем не говорим. У меня тоже есть антиопыт против твоего. Давайте не будем вот так вот создавать это напряжение, только Священное Писание. И вот раз, другой, третий. И вот что интересно, вот чем дальше мы ведем дискуссию, тем больше человек сам понимает, что он не туда пошел. Он пошел, опираясь на свой опыт. Вот у него кое-что стало получаться, это стало вселять в него какую-то надежду, ложную гордость, и он, опираясь на это, пошел дальше двигаться. Итак, друзья, опыт всегда вторичен. Опыт всегда вторичен. Еще одна такая очень интересная деталь, я пример приведу, сейчас мы пойдем, сделаем небольшой перерыв с вами. Это было в Америке представители двух деноминаций. Я их не буду называть. Это реальная история. Книгу вот тот, кто оказался в гуще событий, написал. Значит, одна деноминация приглашает ведущего лидера другой деноминации на диалог, на дискуссию. Ну и когда они собрались, опять стал вопрос, на чем будем базироваться. Давайте так, вот по Священному Писанию мы определимся, вот правильно ваше понятие, нет, надо субботу выполнять или нет, надо язык или нет, к примеру, да? И вот когда они стали вести разговор, то вот тот, кого пригласили, когда стали перед ним ставить вопросы из Священного Писания, он в конечном итоге пишет, вернее, он говорит, а пишет водитель его, который приехал с ним, привез его, водитель ответственного служителя, он пишет, говорит, вот это была последняя точка, после которого я ушел из этой деноминации. Долго, говорит, у меня были вопросы, я мучился, что-то не то, что вижу, что какое-то несогласование, но никак не мог понять, где вот причина. Ну. И когда я услышал, как мой, как говорят, босс, да, в конечном итоге говорит, по Священному Писанию вы меня убедили, что я не прав. Понятна эта фраза? По Священному Писанию вы меня убедили, что я не прав. Но у нас есть опыт. И согласно этому опыту я прав. Вот и все, друзья. И разговор закончен. И разговор закончен. Это очень яркий пример. Очень яркий пример. Это не выдумано, это реальная история, трагичная история, когда вот бывший водитель пишет, я, говорит, разочаровался в этом. Так на чем мы базируемся? Зачем тогда вообще Священное Писание? Зачем оно? Когда можно опираться на опыт, на мнение людей, сегодня одного проповедника пригласили, завтра другого. Писание и только Писание. Во-первых, пусть оно не всегда понятно, пусть оно не всегда, может быть, вмещается в наше понимание, но это основа. Хорошо, друзья, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и после этого поговорим о духовном водительстве, и затем, если у вас есть вопросы, мы рассмотрим. Пожалуйста, друзья, давайте мы на 10 минут сделаем перерыв.